Итак, друзья, у нас сегодня 13 марта 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать тему йога влюбленности. Прежде чем мы приступим к продолжению рассмотрения, я хочу еще раз напомнить о некой логике этой йоги. Понятно, что учение йоги многогранно. Столько, сколько есть людей, столько, сколько есть разных предпочтений, стремлений. Столько же, в общем-то, есть разных видов йоги. И йога влюбленности... На он надо, да? Так, сейчас. Все вроде. Ага. Технические, все технические моменты. Слышно? Так вот. У каждой йоги есть своя какая-то логика. Йога сверхлогичное учение, выводящее нас за пределы тех, может быть, вещей, с которыми мы обычно в каждый день сталкиваемся, но приближаться к ним йога рекомендует через отработку логики, через отработку оттачивания разума. Так вот, существует некая такая логика в йоге влюбленности. Начинается все с того, что человек просто волеизъявляет заниматься йогой. Затем, безусловно, идет момент принятия первого-второго принципа, иначе это уже не йога, иначе это что-то другое. Затем идут многочисленные методы разных видов йоги, хатха-йоги, крия-йоги, через которые человек, соответственно, набирается, так сказать, опыта в перестройке своих структур, своего тела. Опять же, развитие разума. А по сути дела все сводится к тому, что человек учится набирать прану, или изначальное проявление человека. Разными методами, в том числе и аскетическими методами. Как только человек мало-мальски преуспел вот в наборе праны, в наборе, так сказать, той изначальной силы проявления человека, то как косвенный показатель успешности продвижения в йоге, это то здоровье, которое человек получает, физическое здоровье, психическое здоровье, ментальное здоровье. Да, действительно, если заниматься йогой долго, то вы приобретаете и физическое здоровье, и психические расстройства. Таким образом, до известной степени, значит, как бы изживают сами себя. Опять же, вот того мусора ментального, которого иногда много бывает в голове среднестатистического человека, становится поменьше. То есть человек во всех смыслах слова становится здоровым. И как следствие вот этого избытка здоровья, такой показатель, что вы опять же на правильном пути, мы наблюдаем эффект того, что у человека есть здоровая сексуальность, то есть у него отсутствуют проблемы в этой связи. Ну, действительно, это, можно сказать, механизм нашего тела, который, в общем-то, запрограммирован на то, чтобы было продолжение рода. Как только возникает эта здоровая, я подчеркиваю, сексуальность, здоровая такая приподнятость в этом вопросе, Это уже, как правило, является базой для того, что можно было бы назвать ожидание влюбленности. Или какой-то более неуловимый аспект взаимодействия мужского и женского, проявляющийся через влюбленность. Как только мы наблюдаем ожидание влюбленности, как только мы наблюдаем вот такие как бы романтические, может быть, моменты в жизни юноши там, или девушки, мужчины или женщины, то согласно вот этой концепции йоги влюбленности можно уже говорить о бхаве. Во всяком случае возникают хоть какие-то предпосылки для того, чтобы попытаться осознать, что это такое. Если же бхава осознанно, и если же человек не научился, вернее, научился не терять бхаву под действием каких-то, может быть, негативных событий в своей жизни, вызванной негативной кармой самого же человека. Я еще раз напоминаю, что в этом смысле йога говорит, что каждый получает только то, что заслуживает. Как в качестве позитива, так и в качестве негатива. Так вот, как только бхава становится устойчивой, это является очень мощной предпосылкой для того, чтобы не терять влюбленность, когда она нам дарится, значит, высшими сферами Вселенной. Влюбленность – это подарок. И в зависимости от того, как мы, так сказать, насколько мы преуспели к встрече с влюбленностью, то вот эта вот подарочная влюбленность может перерасти в влюбленность непотерянную. То есть мы сами начинаем отслеживать те места, вернее, или те наши проявления, через которые мы можем потерять влюбленность. И, соответственно, непотерянная влюбленность, как учит нас логика йоги влюбленности, переходит в высшую влюбленность, которая фактически тождественна с тем, что называется высочайшая самадхи с объектом или высочайший экстаз с объектом, когда существует всего лишь одна мыслеформа, одна идея, захватывающая человека. А после этой ступени наступает следующая ступень, так называемого самадхи без объекта или запредельного самадхи, о котором мы вообще ничего сказать не можем, потому что это настолько сильное счастье, наслаждение, радость, для которого не существует определения ни в одном языке мира. Более того, не существует даже мыслей, чтобы адекватно, как говорится, передать это состояние. Почему? Потому что в этом состоянии мысли отсутствуют. Мы поднимаемся на какую-то совершенно новую ступень. И фактически в традиции школы йоги Ананда с вами это считается парадный путь. Парадный путь вхождения в самадхи – это через влюбленность. Понятно, что существует много других методов и способов в йоге, которые также вызывают уважение, которые также, так сказать, достойны, чтобы им следовать. Но еще раз, вершина горы может быть одна, а тропинок много, так же и здесь. И в традиции школы йоги Ананда с вами йога влюбленности – это, так сказать, парадная такая лестница на вершину горы. А все остальные дороги и тропы – это уже на любителей. Кто-то любит карабкаться по отвесным скалам, кто-то более такую пологую дорогу ищет. То есть, если проводить аналогию, то здесь можно для себя ухватить смысл этого. Итак, также я напомню, что фактически все свелось к этому промежуточному звену, которое называется бхава, которое вот возникает только лишь когда у нас есть ожидание влюбленности. А ожидание влюбленности у нас может быть только лишь в одном случае, если у нас как бы есть вот этот эротический фундамент, то есть мы хорошо, такой здоровый эротизм, то есть не растраченность на сексе, Вот. А нерастраченность на сексе может быть приобретена только лишь с помощью йоги сексуального союза и тантра-йоги. Все вот так переплетается. Так вот, ожидание влюбленности есть, как только есть эта опора в виде нерастраченности по мелочам своего вот этого высшего сексуального потенциала. Поэтому, собственно говоря, и йога сексуального союза, и тантра-йога в каком-то смысле являются методами такого практического целомудрия. Хотя предполагают сексуальный контакт и занятия сексом, но вот таким особым образом. Да, так вот, мы с вами на протяжении этих лекций начали рассматривать, что же есть такое бхава, подошли к тому, что прийти к удержанию бхавы невозможно без третьего принципа йоги. Это в принципе невозможно. А третий, значит, и, так сказать, более практический момент свелся к работе с третьим принципом йоги. Значит, и работа вся свелась к тому, что называются ассоциативные связи. Фактически они строят всю паутину хитросплетений и связей в окружающей нас Вселенной, также и тот наш микрокосм, устройство наших тел. То есть ассоциативные связи, вещь, это отдельная такая вещь в йоге, очень интересная. Ну, у нас также есть инструмент для работы с ассоциативными связями. Это наше волеизъявление. Мы помним, что это наш основной такой инструмент. Но нужен, так сказать, нужно как-то научиться волеизъявлять правильным образом. То есть воля у всех есть. Но надо самим осознать наличие воли и научиться для себя лично управлять этим волеизъявлением. И тут вступают в силу многочисленные такие другие практики, которые как бы нам и позволяют использовать то, что называется нашей волей. И в частности, в йоге влюбленности очень серьезный акцент идет на визуализацию, на йоге визуализации, которые вот мы еще раз на протяжении этих предыдущих лекциях с вами рассмотрели более или менее, безусловно, в первом приближении. Но также есть еще другие, так сказать, инструменты для как бы проявления воли, чтобы эта воля начинала работать с ассоциативными связями. И вот эти другие методы, о которых мы должны поговорить, в частности, сегодня, на сегодняшней лекции, это метод памятования и метод мантра-йоги. И здесь я еще раз хочу некий акцент сделать, дабы был такой проблеск понимания, что, конечно же, все равно все упирается в нашу волю. Но мы иногда просто не осознаем, что это такое. И как бы ищем пути приближения к тому, чтобы научиться использовать то, что называется волей. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о следующем методе, который, безусловно, также применяется в йоге влюбленности, как и йога визуализации. Этот метод называется памятование. И, безусловно, очень трудно иногда бывает сделать грань между, так сказать, йогой визуализации и, скажем, методом памятования. Все переплетается, все перетекает одно в другое. Но давайте мы начнем по порядку. Итак, памятование. У нас у всех есть такая прекраснейшая способность, как память. Какие-то эпизоды в своей жизни мы помним ясно и отчетливо, какие-то стираются из нашего, так сказать, внутреннего этого экрана воспоминаний. Более того, на протяжении времени память тоже делает разные с нами такие игры. Иногда мы внезапно вспоминаем то, что с нами происходило несколько лет назад, и с трудом можем вспомнить, что происходило вчера. Итак, когда мы что-либо вспоминаем, мы как бы погружаемся в этот мир воспоминаний. И фактически это очень близкое состояние к состоянию некой такой медитации или к состоянию, опять же, йоги-визуализации. Мы как бы во внутреннем взором или внутри своего будхи делаем точную копию тех явлений или тех событий, участниками которых мы были в прошлом. И настолько иной раз сильно в них погружаемся, что перестаем видеть и слышать окружающие нас вещи. Что по своей, так сказать, по своему действию действительно эквивалентно глубочайшей медитации. Фактически в йоге визуализации мы, так сказать, мы усилием воли создаем те или иные объекты и стараемся сконцентрироваться на них. Иногда принуждая себя, иногда позволяя своему разуму спонтанно творить те или иные, так сказать, вот эти визуализационные образы. Это раздел йоги визуализации. Там иногда можно и нужно заставлять себя что-то визуализировать, прорисовывать с четкостью до деталей. Иногда, наоборот, следует отпустить свой разум и наблюдать, как разум спонтанно творит визуализационные образы, подобно тому, как во время сна со сновидениями разум также творит наше сновидение. Мы как бы вообще, как нам кажется, не прикладываем никаких усилий и видим сон. А вот в состоянии памятования мы как бы из архива, из какого-то некого внутреннего архива достаем то, что уже как бы отпечаталось внутри нас и что требует меньше усилий на свое поддержание. И понятно, что если мы, так сказать, вспоминаем одни и те же вещи достаточно долго, то мы устанавливаем более мощные ассоциативные связи с этими вещами. И вот метод в йоге влюбленности в отношении памятования заключается в том, что если когда-либо в вашей жизни уже была влюбленность, то вы обращаетесь мыслями в этот период жизни и стараетесь его воспроизвести. Подобно тому, как у нас есть, знаете, любимые кинофильмы, которые время от времени мы любим пересматривать. Вот точно так же и некие события, эпизоды в нашей жизни, которые когда-либо были с нами, но уже прошли, мы сознательно, так сказать, с известной регулярностью и настойчивостью их воспроизводим, чтобы вновь и вновь погрузиться в это состояние. Если же у нас не было влюбленности, такой вот подарочной первой стадии йоги влюбленности, но было ощущение ожидания влюбленности, то мы должны как бы вспоминать это состояние. Понятно, что в ранней юности это в более сильной степени проявляются вот это вот эти грезы о предвкушении влюбленности. А потом с течением жизни, жизнь нас заматывает, жизнь каждый день от нас требует каких-то действий. И мы сами, для себя не замечая, начинаем отказываться от идеалов юности. И фактически с точки зрения йоги, все люди в этом смысле могут быть поделены на две части. Первые люди – это те, которые с прошествием лет отказались от идеалов молодости и фактически скатились. Другие же люди, те, кто до последнего дня своей жизни, будь им там хоть уже много за 100 лет, свято придерживаются идеалов молодости. И опять же йога нам говорит, что только лишь те мужчины или женщины преуспевают в жизни во всех смыслах этого слова, как в духовном развитии, так, может быть, и в более таких обычных моментах, там, карьера, образование или там более прагматичные какие-то проявления в жизни. Только лишь те, кто не отказывается от идеалов молодости, а по сути дела не предает сам себя. Весь мир так сделан. Точнее, мы устроили такие правила игры во всем мире, что мир нас изматывает, и на каком-то этапе человек чувствует такое состояние, знаете, как в сказке, да, что воля, что неволя, все равно. То есть так заматывает жизненный раз, что мы начинаем где-то превращаться в каких-то послушных зверей или послушных животных, которых гонит жизнь, и тем самым какие-то идеалы юности отходят. Многие там в юности пытались перевернуть мир, многие пытались чего-то достичь, но с течением лет одна неудача за другой неудачей, или просто сытая размеренная жизнь, или наоборот слишком большие трудности вокруг, беспросветные, приводили к тому, что человек опускал свои руки и сдавался. И это, безусловно, очень плохо с точки зрения эволюционного развития йоги. И дабы постоянно контролировать себя в этом смысле, чрезвычайно полезно вспоминать свои состояния, скажем, в ранней юности, когда вы были полные надежды и решимости. И отслеживать, как с течением лет вы начинаете, вернее, как мы, вернее, человек начинает где-то смиряться и где-то деградировать. И вот это памятовать, да, а если же у вас был действительно всплеск влюбленности подаренной, да, и вы переживали хотя бы несколько дней этого состояния, неважно, чем оно закончилось, неважно, остались ли вы с тем человеком или не остались, то каждый раз, когда вы обращаетесь в своей памяти к этим моментам, и при этом понимаете, что в эти моменты вам открывался не больше, не меньше, как абсолют, как сама первооснова бытия, то вы как бы обновляете внутри себя это воспоминание, и как бы получаете канал силы для того, чтобы преодолевать все жизненные трудности, которые на нас наваливаются. И, так сказать, вот это сама возможность вспомнить превращается в очень мощный такой источник внутренней силы. Знаете, есть такие профессии, там, я повторяю обычно, подобно летчикам, там, космонавтам и прочим, героические такие профессии, куда приходят романтики, а остаются фанатики своего дела. Ну, безусловно, в открытом йога-университете, где мы готовим преподавателей йоги, в полной мере та же самая идеология, что приходят романтики, но не все выдерживают серых будней, к сожалению. И вот эти иногда некие романтические порывы начинают улетучиваться, и человек как бы засыпает. Потом, конечно же, надо сказать, что по прошествию времени, конечно же, все просыпаются, осознают и исправляют все ошибки. Но фактор времени бывает пропущен. И вот для того, чтобы не поддаться этому соблазну, знаете, заснуть при жизни, время от времени следует вспоминать яркие эпизоды своей жизни, дабы они стали той опорой, которая, ну, как бы, не превратит вас, знаете, в такой ходячий труп. Я не помню, кто-то из знаменитых сказал такую фразу в отношении другого человека, некогда очень талантливого, но потом, по стечению обстоятельств, так сказать, как-то себя переставшего проявляться. Так вот, была эта фраза, что этот человек давно умер, а то, что его забыли похоронить, это всего лишь пустая формальность. Вот примерно та же самая ситуация и может наблюдаться в отношении нас самих. Мы должны очень четко отслеживать, а не умерли ли мы? То есть, остался ли в нас этот стержень? Или его уже нет? А вот, поэтому метод памятования вместе с методом визуализации один из самых мощнейших методов. Более того, иногда даже, знаете, памятование не только положительных вещей в этой жизни придает сил, но также и памятование тех состояний, когда мы пребывали в депрессии, когда мы пребывали в состоянии потерянности, когда нам казалось, что весь мир отвернулся от нас, когда, как нам кажется, все наши там родные, близкие, друзья ведут себя как там предатели, не понимают нас. И вот эти вот моменты наоборот, как бы мы их назвали, антибхавы, да, они, как мертвая вода, также иногда полезны. Почему? По той простой причине, что если в дальнейшем жизнь предоставит вам шанс сделать скачок, рывок, в духовном ли плане, в плане ли личной карьеры, там вы бизнесмен, значит, и решите что-то такое сделать, либо вы научный работник, вот, идти наперекор там мнению всех остальных ученых и провозглашать новую истину, которая вам там открылась, скажем, как Эйнштейну. Вот очень полезно бывает вспомнить состояние своих депрессий. И тогда все сомнения исчезают. Это как мертвая вода, которая иногда заживляет вот это вот, вот эти вот раны. Раны, ну, происшедшие от нашего там скотства, да, если можно сказать, или от тех, может быть, моментов, от которых бы надо было избавиться. Мы иногда начинаем проявлять сомнения там, где сомнения недопустимы. И наоборот, мы иногда начинаем проявлять безоглядные какие-то телодвижения, резкие скачки, знаете, в омут, там, где надо было, значит, остановиться и подумать. То есть во многом мы живем еще инстинктивно, как животные. Мы забываем свой предыдущий опыт. И понятно, что следует оттачивать свой разум. А памятование очень хорошо способствует оттачиванию своего разума. В моменты сомнений вспомните, как вам было плохо. Понимаете? То есть и сравните свое состояние в момент сомнений с моментом вот этих страшных депрессий. Или наоборот, когда вокруг, знаете, тепло и сыро, когда вас вот эта вот бюргерская среда начинает как болото, как трясина засасывать, и вы действительно уже непонятно, то ли вы ходящий труп, обтянутый кожей, знаете, как робот, то вспомните, наоборот, светлые стороны своей жизни. Всплески молодости, ожидания влюбленности, влюбленность, или когда какие-то вещи с вами случались фантастически. И вы стряхнете с себя эту пелену одури. И вот самое, конечно же, страшное, как вы помните в поговорках, огонь, вода и медные трубы. Самое страшное – медные трубы. Самое страшное – это наступление изобилия, когда у всех опускаются руки что-либо делать. И вот очень интересный парадокс. С одной стороны, для практики, скажем, йоги-триады, йоги-влюбленности, нужны хорошие жизненные условия. Без них просто очень тяжело воплотить те или иные практики. Нужно свободное время, чтобы практиковать. Значит, время, чтобы осмыслить моменты практики. А если же вы в гонке за куском хлеба, то у вас просто нет для этого ресурсов. Но в то же самое время, если же, да, и если вот эти хорошие условия попадают в руки тех, кто уже стал на путь триады, кто осознает смысл и цель движения, то есть у того человека, у которого есть уже нету внешнего кнута и пряника, а есть внутреннее понимание, что надо двигаться к этой цели. Так вот, хорошие условия жизни резко ускоряют йогу триады. Недаром, вот по аналогии с йогой Шри Види, богиня Шри — это всегда богиня процветания, успеха, достатка, счастья, любви. Но с другой же стороны, если же достаток, свободное время, хорошие условия попадают в руки людей, у которых еще частично не устранено затмение разума, вот эта вот нелогичность, которую человек несет со времен жизни в телах животных, то это самое страшное испытание для человека. Человек начинает деградировать. Человек опускает руки, действительно скатывается в скотство. Затем, чувствуя неудовлетворенность жизни, начинает искать какие-то внешние допинги. Резко начинают распространяться наркотики среди такой среды. А за наркотиками дорога только лишь одна. Это к еще большей деградации, к ужасной смерти и рождению уже в тех условиях, чтобы не было таких хороших условий, значит, в том числе и для наркотиков. То есть вселенная, она очень жесткая, знаете, как спираль, как пружина затянута. Тебе дается шанс, если ты его ухватил, ты улетел в космос. Если ты его не ухватил, ты сам для себя, не замечая, скатываешься, значит, в скотство. И вселенная тебя ставит на более низкую ступень, чтобы ты второй раз прошел этот путь. Есть такие детские игры, где надо кидать кубик и передвигать фишки. Выпало там 5 или 6 на кубике, и ты, значит, передвигаешь на 5 или 6 позиций вперед свою фишку. Но есть такие, как говорится, ловушки. Если, не дай бог, вы туда попадаете, вы скатываетесь на предыдущий уровень. И вот точно так же наша чванливость, наш сон разума, наше предательство своих же собственных идеалов, там, скажем, юности или идеалов, таких вот духовных идеалов, на самом деле приводит к тому, что никто нас за это не наказывает. Мы сами себя наказываем. Но опасность заключается в том, что мы еще не отточили разум. Иногда так соблазнительно поддаться этой ленности захватывающей. И вот памятование в этом отношении очень серьезный инструмент. Теперь же, если в отношении йоги влюбленности, то, безусловно, памятование влюбленности, оно также приводит к возникновению факторов, исключающих возможность потери влюбленности. Даже потом, если вот этот канал высшее, который у юноши открылся в девушку по какой-то стечению обстоятельств, знаете, начинает сбиваться, знаете, как радиоканал иногда под действием атмосферных помех, телевизор смотришь, и вдруг раз, картинка расплылась, а потом раз, вроде как вернулась. Там, из-за, там, по ряду причин такое бывает в радиоэфире. Так вот, чтобы в момент вот таких помрачений, когда вдруг начинается теряться этот канал во высшую влюбленность через девушку, в которую влюблен юноша, он мог всегда возвратиться к памятованию. Помните, как у Пушкина: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», да? То есть, и вот это памятование этого чудного мгновения на долгие годы вперед оберегает, ну, оберегает вот это состояние влюбленности. А также в связи с этим стоит вспомнить, что также очень полезно иногда мысленно обращаться к воспоминанию о чем-либо прекрасном, с чем вы сталкивались. Опять же, здесь такая очень хорошая параллель с йогой Шри Видии. Допустим, вы были в какой-то там другой стране и увидели там какой-нибудь храм или какое-нибудь произведение искусства, которое вас потрясло. Пейзаж красивый. Или просто там красивых людей. И если вы мысленно обращаетесь к воспоминанию этой красоты, то вы также применяете этот метод памятования, который так же, как и в йоге визуализации, вытесняет, может быть, те образы, которые вот в настоящий момент ваша негативная карма вам привносит. И вы тем самым оберегаете себя от действия этих негативных впечатлений. То есть, действительно, тут можно еще раз вспомнить это высказывание о том, что красота спасет мир. Если же вспоминать идеологию или философию йога-сутра Патанджали, сутру Патанджали, то я напоминаю вам, что один из самых коварных механизмов разворачивания нашей негативной кармы заключается в том, что весь наш пережитый опыт в прошлом приводит нас к неким таким, знаете, рефлекторным действиям в будущем. И именно эти рефлекторные действия в будущем под влиянием негативного предыдущего опыта вновь и вновь нас заводят в ту ситуацию, которая, так сказать, способствует пробуждению нашей негативной кармы. То есть, или так образно говоря, семена негативной кармы как бы из мира притягивают обстоятельства, в которых они могут прорасти. И попадая в эти обстоятельства, вспоминая тот или иной стереотип поведения, может быть, бессознательно, который хранится в отпечатках нашего, так сказать, разума, мы склонны вновь и вновь повторять какие-то негативные действия и, как следствие, вновь и вновь получать негативный результат. И это нас все глубже и глубже может уводить в сторону. И вот в такой момент, когда вы вдруг чувствуете, что все окружающие моменты вашей жизни провоцируют в вас вот эти негативные зерна кармы, то вам надо как бы отключиться хотя бы на время этой провокации. Потом, когда эти условия исчезнут, зерна эти не взойдут. Знаете, пока земля сухая, зерно не прорастает. Но вот как только идет дождь, и земля становится мокрым, да, зерно прорастает. Но потом, если опять земля высыхает, зерно опять перестанет прорастать. Так вот, если по тем или иным причинам над зерном нашей негативной кармы идет дождь, то мы должны сделать некий зонтик, чтобы то место, где спрятано это зерно, оставалось сухим. А потом, когда дождь пройдет и все вокруг высохнет, опасность уже не будет столь великой. И вот тут та же самая ситуация, что в момент, когда вас мир искушает, провоцируя проявить, может быть, самые темные стороны вашей негативной кармы, и вы это начинаете чувствовать, то вот этим памятованием о каких-то других вещах положительных вы как бы вытесняете из своего разума ту ситуацию, в которую вы попали. А потом ситуация, понятно, не может быть вечно, она разваливается, опасность минует, и вы опять, так сказать, можете жить спокойно. Это, знаете, подобно тому, как человек много лет пил, стал хроническим алкоголиком, а потом решил все-таки порвать с этой пагубной привычкой. Но следы от того, что он столько лет пил, никуда не исчезли. Если случайно он попадает в место, где там другие люди распивают спиртные напитки, то очень большой соблазн сорваться. Но как, допустим, он зашел в какую-то комнату, где там пьянка идет. И вот пока он в этой комнате, всегда очень большой момент, что одно, ну, что проснется его негативные тенденции кармы и понесут его. Но потом, когда он выйдет из этой комнаты, там, уйдет, отвлечется чем-то другим, там, включит там, телевизор, начнет что-то смотреть или книжку по йоге читать, вот, отвлечется, то опасность как бы будет миновать. Но что делать в этот момент, когда вот опасность присутствует? И вот иногда памятованием о каких-то других вещах вы выдавливаете из своего сознания окружающий мир, вы его перестаете видеть, как если бы его не было. То есть вот здесь очень такая серьезная параллель с тем, что называется карма-йогой. Но, к сожалению, время не позволяет мне более подробно останавливаться на этом методе, потому что мы с вами переходим к следующему методу в йоге влюбленности, по работе с ассоциативными связями. Это к мантрам. Вообще, мантра-йога одна из самых могущественных, одна из самых таинственных йог, совершенно плохо понимаемых, точнее, практически вообще не понимаемых людьми. И в то же самое время наиболее ревностно охраняемая в этом кругу немногочисленных посвященных в эту науку. И вот этот раздел мантра-йоги один из действительно самых могущественных и самых закрытых тем. Несмотря на то, что вот сейчас на Западе вроде как эта наука мантра-йоги на каждом углу присутствует, но как бы люди до конца не понимают мощности этого метода. Этим всем, конечно же, в более подробном свете занимается мантра-йога, и у нас нет возможности излагать ее здесь. Я отсылаю вас к соответствующему курсу. Мы же поговорим только лишь о мантра-йоге, о методе мантры в свете йоги влюбленности. Одно из возможных переводов слова мантра в таком, один из таких вольных переводов этого слова, что же означает мантра? звучит примерно следующим. Думанье, которое спасает. Чрезвычайно тяжело понять принципы мантра-йоги. Чтобы понимать принципы мантра-йоги, ну, это не больше, не меньше, надо разбираться досконально во всей аксиоматике йоги и во всех моментах творения Вселенной. Ну, в частности, я только лишь напомню вам такие основные положения о том, что согласно концепции йоги существует неразрывная связь имени и формы, то есть объекта и его названия. На санскрите иногда звучит как нама и рупа, имя и форма. И смысл заключается в том, что если вы произносите мантру, то эта мантра начинает в вашем будхе воспроизводить тот образ, объект, явление, действо и так далее и тому подобное. В общем, все то, что соответствует этой мантре. Наконец, я напомню, что существует совершенно мистическое, но не мистическое, а мистическое плохое слово. Я бы даже сказал, сверхлогичная связка между мантрой и майей. Майя – это как раз все то, что заставило развернуться и проявиться всю нашу Вселенную. И фактически, если вы умеете работать с мантрой, то вы умеете работать с майей. А в логике йоги влюбленности мы помним, что как если бы выстраивалось три майи. Майя юноши, который влюбился в девушку. Майя вокруг девушки, которая нейтрализует, которая, значит, покрывает высшее я девушки. А также третья майя, которая нейтрализует первые две. Таким образом, чтобы возник канал, соединяющий высшее я девушки, высшее я юноши и абсолют. И вот представьте себе, что если вы владеете методикой мантра-йоги и, соответственно, возможностью как-то манипулировать с майей, то вы до известной степени можете воспроизвести действие такое же, которое само собой появляется при влюбленности, но которое требует серьезных усилий, дабы, так сказать, быть произведено человека. То есть я напомню вам, что влюбленность не может быть произведена ничем, никакими мантрами, никакими янтрами, заклинаниями, песнопениями, там чем угодно. Но когда влюбленность возникает, она как бы так проявляет себя в мире, так разворачивает или заставляет, так сказать, возникать те или иные действия с майей, которые мы могли бы уже косвенным путем получить, и в первую очередь с помощью мантра-йоги. Вот получается, что с помощью мантра-йоги мы можем как бы делать этот канал до известной степени искусственным образом. Тот канал, который преодолевает майю, покрывающую ваше я, майю, покрывающую девушку, так сказать, и вот с помощью внесения этой третьей майи осуществлять такой прямой транзитный путь. Ваше высшее я, высшее я девушки, абсолют. Безусловно, наличие канала — это необходимое условие для возникновения влюбленности, но недостаточное. Влюбленность нельзя генерировать. И даже наличие этого канала вовсе не гарантирует, что вы после этого будете ощущать, ну как, что влюбленность вас посетит. Но с другой стороны, как только этот канал рушится, вы теряете влюбленность, даже если она вам была подарена. Так вот, инструмент мантры, один из самых мощнейших в, скажем, йоге влюбленности, ничуть не менее мощный, чем в йоге визуализации. В аналогичных, скажем, системах той же Шривидии, я время от времени ссылаюсь на Шривидию, почему? Потому что это до известной степени аналог йоги влюбленности, который, ну, более или менее доступный для людей Запада. Безусловно, есть еще и другие йоги, аналоги, но йогу Шривиди-то попробуйте, найдите. В йоге Шривиди, скажем, в качестве примера, раздел мантр – самая большая тайна, которая там только есть. Самая большая. Более того, посвящение в ту или иную мантру вы получите не ранее, чем добьетесь успеха в мантрах, устраняющих препятствия, в мантрах, которые оберегают вашу жизнь от преждевременной смерти, в мантрах, которые дают вам богатство и процветание, в мантрах, которые позволяют вам понять изнанку мира, то есть позволяют вам понять, а почему же существует боль, страдания, разочарование, то есть природу этих вещей, да? И вот только лишь после этого, скажем, в той же йоге Шривиди, можно так или иначе подбираться к непосредственно вот этим высочайшим мантрам. Аналогичная, безусловно, ситуация и в йоге влюбленности, что, конечно же, прежде всего вы должны, так сказать, ну, хотя бы просто познакомиться с тем, что такое мантры. И точно так же вам необходимы мантры, устраняющие препятствия, мантры, оберегающие вас от случайностей, негативных случайностей, мантры преуспевания, ну и мантры, которые также показывают вам причину возникновение боли, страданий того и так далее и тому подобного. И только лишь после этого даются соответствующие мантры, которые чрезвычайно ревностно оберегаются. Но самое смешное, что при вот этом ревностном, так сказать, охранение этих мантр, вы их можете запросто встретить в напечатанном виде. Понимаете, парадокс, да? Что самая иногда большая тайна, она может, вот, откройте там тот или иной сборник мантры, там его прочитать. Но только лишь это две большие разницы. Как бы мантра живая или оживленная, и мантра, которую вы просто прочитали в книге. В общем, все в мантра-йоге все настолько странно, друзья, настолько фантастически просто и в то же самое время сложно. Да, так вот, если же мы рассмотрим йогу влюбленности, то, конечно же, неплохо бы вам хоть что-то знать про мантры. И поэтому, прежде чем уж вы доберетесь до самых сокровенных мантр йоги влюбленности, которые, вот, как ни странно, отчасти некоторые совпадают с той же йогой Шривиди, некоторые свои есть мантры, некоторые совпадают с другими йогами аналога йоги влюбленности. То есть, действительно, это, скажем, если вы будете очень долго изучать йогу, вы поймете, что все ответвления йоги выходят из единого центра. Потом, правда, каждая приобрела свою, может быть, окрас, свой, может быть, какой-то там антураж. Ну, конечно же, неплохо вам бы хоть что-то понимать уже сейчас, поэтому до известной степени я имею хоть какие-то там полномочия хоть что-то говорить на эту тему, хотя еще каких-то несчастных 100-200 лет назад, ну, как бы это считалось чрезвычайно дурным тоном. Чрезвычайно дурным тоном, вот так вот во всеуслышание, значит, что-то там провозглашать. Но видите, времена меняются. То есть, если дано благословение на обнародование этих всех вещей, значит, действительно цивилизация пришла в крайне критическую ситуацию, когда решается жизнь или смерть. Что толку оставлять в секрете какие-то йоговские знания, если может завтра начаться какая-нибудь там локальная ядерная война, переросшая в глобальную термоядерную, и когда все покроется толстым слоем радиоактивного пепла, и уже будет совсем не до йоги. Просто совершенно не до йоги, там лишь бы где-нибудь там кусок еды найти будет. И вообще не скатиться в каннибализм. Человечество, к сожалению, мгновенно деградирует. Действительно, несколько поколений голода, войн, эпидемий, и от былой культуры не остается и следа. Мы превращаемся в животных. Вот, поэтому, знаете, все в этом мире на гребне волны, на лезвии бритвы. Так вот, смысл заключается в том, что мантры бывают. Мантры энергии, мантры сознания и мантры имени. Самые могущественные считаются мантры имен. Имена они составляют эту самую большую тайну в йоге влюбленности, вот в аналогичных йогах. Также есть мантры энергии. Очень трудно. Трудно, значит, объяснить даже действия, как они, так сказать, работают. Ну и, наконец, есть мантры сознания. С ними проще всего. Почему? Потому что в мантрах сознания самое главное – это понимание смысла мантры. То есть, неважно, на каком языке вы будете ее произносить, главное, чтобы вы понимали, что вы произносите. Ну и, конечно, безусловно, если какие-то языки для вас родные, то, безусловно, более эффективно повторять ее на родных языках. И эти мантры, как ни странно, очень простые. Даже многие люди, которые их изучают и понимают, в той же йоге влюбленности, испытывают некое разочарование. Они-то думали, что сейчас им действительно откроется что-то такое, знаете, замысловато-фантастическое, а открываются вещи, которые на первый взгляд-то и какая уж тут тайна. Все ясно, как Божий день. Так вот, одна из мантр сознания в йоге влюбленности звучит следующим образом. Три раза. Ты, ты, ты. То есть, что значит слово «ты»? Это второе лицо, единственное число. Когда мы к кому-то обращаемся, мы называем словом «ты». Я обращаю ваше внимание, не слово «вы». Скажем, вот в английском языке слово «you» означает и «ты», и «вы». А более архаичное слово, которое означало «ты», сейчас в современном английском не используется. Используется разве что там, в каких-нибудь стихотворениях Байрона, там, в общем, тех еще времен. Вот. Поэтому, скажем, если переводить ее на английский, то ну, при этом надо бы еще добавлять, что имеется в виду, когда мы говорим слово «you», это второе лицо, единственное число. Итак, смысл заключается в том, что вы осознаете источник влюбленности в состоянии, когда вы один на один со Вселенной, когда за всеми формами, людьми, явлениями, которые вас окружают, вы чувствуете наличие своей второй половины, и эта вторая половина ни больше, ни меньше абсолют. И обращаетесь вы к нему со словом «ты». Значит, некоторых людей такое панибратское отношение к абсолюту несколько, знаете, смущает. И поэтому они в тех или иных текстах, тем более текстах, скажем, по йоге, которые приходят к нам в переводе с английского, они стремятся заменить «ты» на слово «вы». Друзья, ошибка, как вам сказать, аксиоматическая. Если вы говорите слово «вы», значит, это второе лицо, множественное число. А ваша цель в йоге влюбленности – выйти на уровень закона 1-1, переходящего в закон 1. Поэтому зачем самих себя словом «вы» сбрасывать в закон 4 и 5? Понимаете, да? То есть слово «вы» хоть и звучит несколько политкорректно, вежливо, но не передает силы, мантры сознания. Только «ты», никаких «вы». Итак, очень простая мантра «ты, ты, ты». Понятно, если вы говорите на каком-то другом языке, то, ну, соответственно, найдите эквивалент перевода. И вот если вы практикуете долго эту мантру, вы даете толчок разуму для именно того, чтобы воспроизводить в Будхе методами мантры сознания именно объект своей влюбленности в абсолютном смысле. То есть свою абсолютную вторую половину, которая ни больше, ни меньше вся Вселенная, и которая в своей, как говорится, милости иногда юноши приходят через вполне конкретную девушку. В момент, когда юноша влюблен в девушку, для него нет разницы между девушкой и абсолютом. И вот в моменты, так сказать, многочисленных таких практик используется эта мантра. Еще одну мантру могу вам тоже передать, мантру сознания, применяемую в тех или иных практиках йоги визуализации. То есть это тот случай, когда одно усиливает другое, или одна йога усиливает другую йогу. Она тоже звучит очень простым словом. Звучит оно следующим образом: проявись. А по сути дела, для чего вам нужны эти мантры «ты, ты, ты» или там «проявись»? Ну, иногда несколько раз повторяю, точно так же, 3 раза «проявись, проявись, проявись». Друзья, все очень просто. Это инструмент работы с вашей волей. Вы волей изъявляете. То есть вы подразумеваете абсолюта и этим словом волей изъявляете впустить его в свою жизнь. Я напоминаю вам, что в этом смысле Вселенная очень ненавязчива, и она дарит лишь только то, что мы готовы и хотим принять. Затем есть другие мантры, скажем, визуализациях, где вы сливаете свой образ с образом там девушки. Значит, эта мантра таким языком сознания звучит следующим образом: ты и я. Друзья, вот на самом деле как детская игра. Когда, знаете, убеленные сединами профессора философии от йоги, изучающие таинственные тантрические трактаты с целью овладеть ситхами, паранормальными способностями, управлять на расстоянии, значит, а при этом, значит, и обогатиться неплохо заодно, сталкиваются, действительно иногда находят те или иные древние манускрипты, их изучают, очень часто они бывают обескуражены. То есть я там ехал в Индию, подкупал, значит, за большие деньги этих жрецов, чтобы они мне дали там перефотографировать там, значит, этот трактат на пальмовых листьях. Приехал, значит, домой, там 5 лет потратил на переводы с древневедического или там с какого-нибудь санскрита или на каком-нибудь другом языке. А, понимаете, получается, типа, стишок, типа, Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, значит, это, песенки поют. Вот, вот я, кажется, аналогию, да, и очень многие бывают обескуражены, что, ну, как бы, как же так? Вот это вот одна из хитростей йоги, что иногда вот все самое таинственное и могущественное настолько простое и очевидное, что мы иногда в своих хитросплетениях разума начинаем сами себя обманывать, мы сами какую-то маю накручиваем, а потом очень удивляемся, что все оказалось по-другому. Да, так вот, ты и я, ну или еще в других отголосках, ты это я, ты есть я, ты и я едины, одно целое. По-русски звучит обыденно, да, на санскрите, если, конечно, я бы сейчас начал произносить, или на каких-нибудь там других диалектах, являющихся там священными, все бы начали кивать, знаете, да, и говорить «да, да, да, да». А вот когда смысл доносишь, все как-то тривиально становится. Там, когда говоришь на санскрите там «татсвамаси», да, «о», или там «ахам брахман», «о», да, понимаете, а когда переводишь это на обычный язык, все так обескуражены, «господи, ну а что ты сказал?» Да? Вот, но еще раз, мантры на то не и мантры, что действия их мы отследить не можем. Но это явная, как говорится, мантры сознания. Есть мантры энергии, многочисленные из них так или иначе дошли, многочисленные вы, может быть, даже слышали. В частности, такие слога, как хрим. Вот это вот тоже одна из составляющих мантры энергии. В мантра-йоге там есть, безусловно, какие-то еще свои там деления на биджа-мантры и так далее и тому подобное. Не наша сейчас тема это рассматривать. То есть иногда некоторые те или иные мантры, они делаются вот таким образом из мантры энергии. По сути дела, теория следующая, что есть какие-то перво-мантры, резонирующие с теми или иными центрами внутри нашего тела. В частности, одна из таких красивых, таких, такой красивый образ. Я вот все, наверное, как-нибудь надо будет собраться в открытом йога-университете, сделать такую наглядную демонстрацию, где представляют центральный канал и многочисленные центры, которые пронизывают центральный канал. А они предстают в виде лотосов, и каждый лепесток лотоса содержит свою букву. Таким образом, что вместе получается весь санскритский алфавит. То есть, подобно тому, как любое слово, или как любой объект или явление можно выразить словом, подобно этому можно вот таким образом комбинировать любое состояние человека, ну, безусловно, за исключением влюбленности, да, влюбленность не генерируется. Вот, и вот эти вот мантры многочисленной энергии позволяют составлять для людей, которые разбираются в мантра-йоге, определенные мантры, которые задействуют, скажем, в нужный резонанс вводят те или иные проявления наших внутренних структур, знаете, подобно тому, как хороший музыкант вот, на арфе там играет, и он знает, за какую струнку дернуть, чтобы вместе получилась красивая мелодичная музыка. Точно так же можно составлять и мантры. Очень закрытая тема. Очень закрытая. Правда, некоторые мантры уже составлены, так или иначе попадают сюда. А здесь начинается мракобесие. Люди, знаете, такие какие-то, иногда даже не совсем вменяемые, начинают, значит, их как-то там практиковать. Вот знаете, серии «Заставь дурака Богу молиться», он себе его лоб разобьет. Вот. Ну и наконец, да, нет у меня времени сейчас обсуждать эту тему, это тема мантра-йоги. Но также, вот, соответственно, этими мантрами мы начинаем выстраивать такой резонанс наших структур, которые противостоят такой, знаете, дисгармонии, на которой теряется влюбленность. Человеческий организм действительно как музыкальный инструмент. Он плохо настроенный, диссонирует. Вот можно его в гармонии настроить. И те или иные мантры, мантры энергии в первую очередь позволяют это сделать. Понятно, на расстроенном инструменте высочайшую песню влюбленности тяжело будет сыграть. Хотя кто там, Паганини говорит, даже с одной струной умудрялся играть произведение. Наконец, существуют мантры имен. Мантры имен самые могущественные, самые сильные. Они как бы в себе содержат и аспект сознания, и аспект энергии. Самые таинственные и закрытые. И, строго говоря, если у вас есть мантра имени, абсолюта в проявлении влюбленности, это один из самых сильных методов. Скажем, в Шривиде 16-ричная мантра. Которая сейчас, по-моему, на каждом, знаете, на каждом углу, на каждом заборе уже написана. Но, понимаете, вот какая-то есть вот эта сверхлогика. Одни берут мантры, они у них работают. Другие считают себя уже адептами тайных наук от мантры. Лекции читают по поводу мантра-йоги. А у них это попугайство. Тут удивительно, просто удивительно. Да, так вот, мантры имени, чтобы вы уловили смысл. Вот вы юноша. Вот действительно, вы вышли на улицу. И вдруг свет, радуга, счастье, идет девушка, ваша вторая половина. С первого взгляда вы в нее влюбились. Весь мир стал серым, померк, весь мир вам интересен только лишь в преломлении того, как это все соотносится с вашей влюбленностью к этой девушке. Ни богатство, ни власть, ни открытие законов космических, значит, науки, ни какие там философские доктрины вас совершенно не интересуют. Почему? Потому что по сравнению с тем чудом, значит, с этой девчушкой, в которую вы влюбились, все это настолько пошло, настолько мелко, настолько неинтересно, если через это не светит образ той девушки, в которую вы влюбились. Если же светит образ той девушки, в которую вы влюбились, вы действительно, как Эйнштейн, открываете совершенно новые законы мироздания. Почему? Потому что через призму этих законов мироздания вы видите какие-то новые аспекты красоты той девушки, в которую вы влюбились. Или если вы делаете новую коммерческую компанию, чтобы заработать миллиард, вас интересует именно вот этот аспект красоты, богатства, радости и счастья, чтобы весь мир был в изобилии, чтобы не было голода, страданий, чтобы финансировать науки и искусство, чтобы все поэты восхваляли, значит, красоту той девушки, в которую вы влюбились. Если вы, значит, глава политической партии, и вы понимаете, что если ваша деятельность в качестве политика приведет к тому, что мир станет лучше, и люди перестанут, значит, волками друг на друга смотреть, а больше будут уделять вот этим моментам высшего смысла влюбленности, то если вы почувствуете, что через вашу политическую деятельность вы так или иначе приближаетесь к этому образу той девушки, в кого вы влюбились, вы этим заниматься будете чрезвычайно успешно, и это вас не будет, так сказать, напрягать. Более того, вы не получите негативной кармы. Значит, ну, в том плане, что это вас не уведет в сторону в болото, знаете, то, о котором мы говорили. А вот если не будете видеть этого всего, ну, не заставить вас ни бизнесом заниматься, ни наукой, ни политикой, вообще ничем. Вот так вот она, понимаете, влюбленность, так сказать, приходит. Но вернемся мы. Итак, этот юноша вдруг... случилось чудо, узнал ее имя. Ну, значит, какое это может быть имя? Ну, откройте справочник женских имен, вот выбирайте любое наугад, да, там Таня, Маша, Света, Катя, там, и так далее, и тому подобное. Но для влюбленного юноши абсолют, девушка, в которую он влюблен, и ее имя, в момент влюбленности составляют единое целое. И если он просто произносит имя, то, как знаете, он вновь и вновь переживает состояние влюбленности. То есть ему достаточно один раз про себя имя это произнести, как все меняется вокруг. То есть, подобно тому, как действует мантра. Мы помним, что мантра один из самых могущественных инструментов. Мантра перестраивает все наши внутренние структуры, а также весь окружающий нас мир. И какая бы ни была у вас карма, крокодил не ловится, не растет кокос, значит, вас уволили с работы, или все ваши сотрудники уволились, да, или вообще там кризис экономический, или наоборот, процветание иной раз, которое хуже, чем кризис, да, то есть никогда не знаешь, с какой стороны оно. Вот. И все это начинает уводить вас в сторону. То есть создает предпосылки для потери влюбленности. Но если вы произносите имя своей любимой девушки, то это имя внутри вас, в вашем будхе, вытесняет все остальные образы. Почему? Потому что имя и форма неразрывны. А имя девушки, девушка и абсолют, в то время как вы в нее влюблены, единое целое. Поэтому все эти мантры, мантры имен в йоге влюбленности, так же, собственно, как и в Шри-виде, это очень, знаете, внутренний личный опыт тех йогов и йогинь, которые реализовали йогу влюбленности и оставили эти имена, причем реализовали вплоть до третьей стадии йоги влюбленности, и имя осталось каналом. Знаете, такая аналогия, дабы мантра работала, надо либо посвящение получить, либо самому ее оживлять. Вот такая альтернатива. Напоминаю вот этот вариант с вообще посвящением, с огнем. Да, огонь можно либо взять где-то у кого-то, либо самому долго добывать. А в отношении мантры здесь даже лучше такой аналог. Вам дали поле засушливое и сухое. Но вы знаете, что там вода, и вам надо потратить много усилий, чтобы прокопать там на 100 метров вглубь колодец, добравшись до воды. И никто не мешает вам взять лопату и копать, копать, копать. Но если же вы знаете, что кто-то до вас уже когда-то дошел до этой живительной влаги влюбленности, достиг третьей стадии йоги влюбленности и ушел из этого мира, оставив после себя этот колодец, то, безусловно, вам не надо прилагать таких больших усилий, чтобы тут же напиться вот этой воды живительной, оберегающей от всех потерь влюбленности. По этой причине мантры вещь очень личностная, очень деликатная, очень интимная, я бы даже сказал. И поэтому очень ревнительно охраняется. Не потому, что это страшная тайна. Потому что если люди грубые, эгоистичные, придурковатые, психоватые, невменяемые, злобные, завистливые там, и так далее и тому подобное, понимаете, они, знаете, они склонны рушить этот колодец. Знаете, как это? Не плюй в колодец, пригодится. Вот представьте, какие-нибудь вандалы добрались до этого колодца. О, колодец, а камнями закидаем. Ну, придурков же много. Ну, раз идешь, значит, по этому парку. Лавочки перевернуты, значит, мусорки, значит, на этих, на деревьях висят. Кто-то хорошо время провел, да? То есть, ведь еще много скотства. Вот просто тупого скотства. И вот до тех пор, пока... Человеки не видят такого, знаете, романтизма предельного, идеализма где-то. Вот, знаете, вот юноша, который там во имя своей девушки, это его цель, от которой он никогда не откажется. Знаете, как рыцарь, который во имя дамы сердца только лишь подвиги и совершает. Кстати, это очень хорошая параллель. Вероятно, в средневековой Европе был какой-то аналог йоги влюбленности. Во всяком случае, все на это указывает. А, там эти рыцари круглого стола, король Артур, значит, и все вот эти вот... Трубадуры во Франции, значит, где там еще? Испания, Кордова. Ну, в общем, это очень интересная тема средневековья. Да, так вот, до тех пор, пока вас видят отпечатки скотства, никто не склонен вам тайны эти раскрывать. Никто не склонен. Только лишь, знаете, вот мне всегда аналогия еще такая. Помните, был... фильм, старый советский фильм «Лампа Аладдина», где этот самый магрибский колдун послал Аладдина за лампой. Почему? Сам бы он туда не вошел. Он был слишком корыстен себе на уме. Он был очень умный. Там, магриб это всегда считалось такое, такая как бы зона, что ли, да, страны Магриба, где всегда процветала наука, там, оттуда алхимия пошла в Европу в свое время. А послал Аладдина. Аладдин был простой, значит, и бесхитростный. Абсолютно, понимаете? И только такому открывается самое высшее. А умникам, этим профессорам философии, если они себелюбивы, корыстны, или там действительно едут в Индию, подкупают, значит, этих брахманов, значит, воруют тантрические секреты, то они, как правило, оказываются ни с чем. Потому что они проходят иной раз мимо, значит, самых больших тайн. Да, так вот, вернемся мы. Итак, имя это как уже канал готовый. И если вы когда-то были в кого-то влюблены и помните, как звали объект вашей влюбленности, вот, то при условии, что вы, значит, соответственно, знаете философию йоги влюбленности и понимаете, что в тот момент, когда вы были в него влюблены, это был сам Абсолют с таким именем. А после, когда, скажем, влюбленность исчезла, и вы возненавидели, к примеру, этого человека, бывают, я говорю, еще и такие моменты, очень печальные и недопустимые, конечно же, то как бы это уже что-то другое. И до известной степени как бы у вас может быть вот такой отправной пункт для того, чтобы начали вы с этим работать и поняли, в чем смысл мантры имен в йоге влюбленности. Вот. Так, друзья, ну вот видите, опять я чуть-чуть не уложился, но ничего. Лекцию на этом мы сегодняшнюю завершаем. Меня интересуют вопросы от наших заочников. Да, а озвучить это можно?
Владимир, ваш вопрос.
Владимир?
Здравствуйте. Ага. Меня слышно?
Да, очень хорошо, Владимир. Ага. Да, да, да. Слышно, Владимир?
Здравствуйте, Вадим Валерьевич.
Да, Владимир, ваш вопрос.
Всем здрав.
Да, да, слушаем.
Слушайте, да?
Да, да.
Влюбленность не кармична, но она не может проявиться внимание. Или так и может?
Очень вы глубокий вопрос задаете. Это отношение к Майе. Дело в том, что... Дело в том, что... Как относиться к Майе? С одной стороны, друзья, во многих философских течениях это какой-то пунктик. Считают, что ах, это грязная, ужасная Майя, мы из-за нее страдаем, какая она плохая, давайте ее быстренько преодолевать, что Майя... Ну, обычно это все сопровождается нытьем, крокодил не ловится, не растет кокос, во всем виновата Майя, да? То есть такие философские течения, которые относятся к Майе чрезвычайно отрицательно. Йога несколько сбалансирована в этом отношении. Майя – это инструмент. Майя позволяет нам, может быть, отыграть все-все-все возможные сценарии влюбленности, которые бы мы только могли волеизъявить. Поэтому для людей вне йоги влюбленности майя – проклятие. Для людей внутри йоги влюбленности майя – инструмент. Но в любом случае, я еще раз напоминаю, влюбленность выше, чем майя. Влюбленность управляет майей, а не наоборот. Еще есть вопросы, Владимир?
Да, да.
Да.
Может тогда майя абсолютно накладывается на наши майи и таким образом освобождает наше я от нашей же майи? То есть проявление его изначальной влюбленности в его же майе – эгоизм.
Вот насчет эгоизма, конечно, мне надо осмыслить, да, но в плане...
Ну, я, получается, логически подвел к тому, что его майя есть как бы его эгоизм в нашем понимании.
Нет, Владимир, значит, вот здесь это очень... Вы серьезно изучили аксиоматику, но я напомню вам самое главное положение аксиоматики. Рано или поздно аксиомы и логическое с ними манипулирование приведут вас к вопросам, на которые вы в принципе не сможете ответить с помощью логики. Вот сейчас, в данном случае, вы как раз и подошли к той грани, где с помощью логики дальше не продвинуться. То есть и следующий, это должен быть толчок в личный опыт, переводящий нас в сверхлогику. А если говорить терминами йоги влюбленности, Владимир, влюбляться пора. Шутка, конечно, пускай оно все само приходит, когда приходит. Еще вопросы есть?
Почему не озвучена аксиома о влюбленности абсолюта? Есть она в нашей школе?
Понимаете, дело в том, что аксиоматика, да, йоги, она, как говорится, более... основополагающая и фундаментальная. И если проследить в аксиоматику, то в первую очередь она затачивалась на обычные классические методы, а потом только уже на быстрые методы. Поэтому, так как это у нас было введение в аксиоматику йоги, то таких вот подробностей пока еще рановато. Владимир, еще может быть...
Но есть такая...
Какая?
Есть такая аксиома, значит.
Какая?
Влюбленности абсолютно.
А влюбленности абсолюта? Я не совсем...
Да, есть аксиома.
Я не совсем понял, какая аксиома? А влюбленности абсолюта?
Мне сложно выразить. Да, да.
Нет, там несколько другой аспект. Состояние абсолюта выше любых слов. Даже выше слов влюбленность. Но слово влюбленность – это наиболее близкое из тех слов, которое мы можем озвучить, чтобы понять, а что он там себе чувствует наверху, понимаете, да? То есть, поэтому вводить заведомо приземленную аксиому смысла нет. Ну, то есть, аксиоматика – это по минимуму. Хотя в рамках той или иной школы, скажем, йоги-триады, вы помните, да, что систем аксиом может быть бесконечное количество. Так, Владимир, я попрошу других наших заочников. Есть кто-нибудь еще там, что-нибудь? Да, Ольга, давайте. Есть?
Алло, здравствуйте.
Да. Слушаем.
Алло, меня слышите?
Да, да, да.
Да, я просто даже не вопрос хотела задать, я просто хотела комментировать свою убежденность, да, потому что мы там слушаем, очень помогает.
Что-то у вас с микрофоном. Ну, ладно, мы тогда давайте попозже, вы там разберитесь со звуком. Еще кто-нибудь есть? Больше никого нет. Друзья, а теперь давайте, значит...
Я да. По поводу Владимира.
Да.
Говорит ваша мать, что нет Майи абсолютно.
Что?
У Майи нет абсолютно.
Нет, я просто... Владимир молодец, он копает, что называется, что есть сил, правильно, так и надо. Да, конечно же, сейчас мне тяжело переключаться с одной темы на другую. У меня, знаете, как, я еще, знаете, у меня разум, представьте, он такой вот впитался в йогу влюбленности, чтобы мне переключиться на аксиоматику, надо его туда вытянуть и направить. Мне сейчас тяжело немножко сейчас даже так переключаться. Поэтому, друзья, давайте по лекции вопрос. Да-да.
Вы упомянули нашу тему боли и страдания. Вот скажите, пожалуйста, вот боль и страдания в соответствии с концепцией йоги является все-таки результатом неведения предыдущего или неведения плюс предыдущих неправильных действий, или все-таки результатом текущего неведения?
Нет, ну да, во-первых, я отсылаю, значит, у нас славный курс есть на сайте курс.openyoga.ru, если я не ошибаюсь, курс 112, по-моему, «Наше Я» называется. Там мы своими словами обсуждали, как вообще возникает понятие боли. Понятие боль, в общем-то, сводится... Происхождение боли сводится к неведению. То есть к какому неведению? Неведению того, чем мы являемся на самом деле. Мы начинаем считать себя своими проявлениями, и отсюда все уже в дальнейшем идет. Плюс накладывается еще как бы эхо наших поступков, или то, что называется карма. Поэтому даже если вы сейчас полностью преодолели все свое неведение, вот щелк и все, вы как Будда просветлились. Но эхо ваших предыдущих поступков, оно еще какое-то время будет вас настигать. И, значит, соответственно, если вы помните, что там с Буддой случилось. А нет, по-моему, с ним все нормально. Он просто, по-моему, умер. Просто сказал, что все, ребята, пора. Да. Ну я к чему? Я Боже упаси, чтобы я... как говорится, занимался буддизмом. Почему? Потому что, вы помните, йога дистанцируется от всех религий. К сожалению, подавляющее большинство буддистов называют себя религиозными деятелями. А как ты можешь с человеком религиозным разговаривать? У него ведь концепция веры, а не проверить. Поэтому всегда, когда я что-то начинаю говорить, обязательно много обиженных людей. И я полностью сознаю, да, это не мое поле, вообще туда и не хочу, значит, лезть. А Будду только лишь привел в плане того, что уж больно хороший образ, да. Еще, да. Владимир, чуть попозже, давайте из зала. Есть, да.
Вот если мы, например, с мужем, да?
Да.
Живем, а влюбленности ощущаем с другим человеком больше, когда там давно, не знаю, там 17 лет. То есть мы должны вытянуть просто то состояние, его проецировать на этого человека.
В смысле, на этого человека или на мужа?
На мужа.
Ну, друзья, вы помните, да, что йога триады заточена в первую очередь на такие, как бы сказали, традиционные ценности. И если у вас есть муж или жена, то, строго говоря, они приоритеты. И, знаете, такой очень хитрый иногда. Просто ваш сегодняшний муж тогда проявился через того человека. Вот, если так вот, если вот такую аналогию делать, да, поэтому и относиться надо, значит, соответствующим образом, что если вы будете считать, значит, что ваш нынешний муж и ваша вселенская влюбленность вещи разные, ну тогда он вам не муж, тогда получается, да, то есть, а если уж муж, то тогда да, тогда единое целое. Но это уже как бы аспект более практический, я его сейчас абсолютно не касался, почему, это уже те подробности, которые надо обсуждать, ну, после того, как хотя бы смысл понят. Да, пожалуйста.
Вадим, скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. В соответствии с концепцией йоги, вот мы все являемся проявлением высшего абсолюта. Вот тогда, значит, такой вопрос, почему же тогда, раз мы являемся проявлением высшего абсолюта, в каждом, ну, в некоторых из нас есть негативная карма?
А, значит, я вот, как вас зовут?
Гриша.
Гриша, значит, я вас отсылаю. Вы зарегистрированы на курсах? Курс Open Yoga. Сколько вы прошли курсов? Давайте мы так, просто вот там последовательно, шаг за шагом мы отвечаем на эти вопросы. Поэтому я вас отсылаю туда. Почему? Потому что там, в принципе, уже такие вопросы неоднократно были озвучены, и они там есть. Если что-то будет после них непонятно, мы с вами тогда это все обсудим. Друзья, по сегодняшней лекции. Да.
Вот вопрос. Человек неискушенному с неразвитым разумом легче влюбиться. Вот, так, вот, когда там уже...
Вот в том-то и дело, да, я понимаю, да, вот влюбиться как раз и сложнее. Дело в том, что для влюбленности необходимо, есть необходимое условие, разум. Разум, отточенный разум. То есть, если мы говорим про мир животных или про мир людей, у которых разум не особо отточен, это будет чувство любви или чувство привязанности. Или чувство зависимости, или сексуальное влечение, что тоже неплохо. Но влюбленность подразумевает, что все структуры уже раскрыты, именно поэтому нужно тело человека, а не тело, скажем, собаки там, или кошки. Вот. И как бы вот чтобы все необходимые условия были выполнены. И если они выполнены, то опять же влюбленность как подарок. Не теряется, ну как, знаете, понимаете, там все двери должны быть открыты, чтобы можно было пройти. Если хоть одна из них закрыта, скажем, разум не отточен, все, куда идти. Вот, вот так здесь. Поэтому увязывать с такими вопросами, с другой стороны, тоже тяжело. Почему? Потому что иногда, скажем, наличие академического образования у профессора философии говорит о том, что только лишь часть его разума отточена. А в каких-то других проявлениях он хуже дикаря, бывает и такое. Или наоборот, вы иногда можете встретить на первый взгляд совершенно необразованного человека, да, но это просто будет говорить о том, что в этой жизни он, ну, не занимался, так сказать, оттачиванием разума, но внутри все структуры уже отточены. То есть здесь есть некая такая тоже такой тонкий нюанс, очень тонкий нюанс в плане того, что как бы структура может и быть, вот Михаил Васильевич Ломоносов, бог знает где родился, да, а все структуры уже отточены просто предельно. С другой стороны, иногда встречаются умники, которые могут и на ту тему поговорить, и на другую тему поговорить, а в своей обычной жизни мало чем отличаются от дикаря. Поэтому здесь тонкая тема. Еще вопросы есть, друзья? Да, пожалуйста.
А скажите, вот то, что представляем, если когда человек был влюблен, он представляет, что влюблен. Это не мешает проявиться в настоящем среде человека, которого влюбится. Ведь прошлая влюбленность, она все равно человек проявлялся какими-то определенными качествами. А люди, которые окружают.
Ну, я понял вопрос. Не затмят ли ваши внутренние представления ту влюбленность, которая может прийти?
Да, да.
Нет, друзья, как нож сквозь масло. Так истинная влюбленность пробьется через все ваши, как говорится, ментальные построения. Еще раз, друзья, ментальные построения, вот о которых мы сейчас здесь с вами говорили, это упражнения йоги влюбленности. Для чего они нужны? Только лишь для одного, чтобы мы набили руку в том, чтобы не терять влюбленность, когда она придет. Я вас уверяю, когда придет влюбленность, вы не ошибетесь. Никакие ваши предыдущие упражнения, визуализации, они, знаете, как сухие листья опадут, и вы о них даже забудете по сравнению с влюбленностью. Но польза от них будет. У вас выработается привычка не терять влюбленность. Поэтому, знаете, вот это вот опасение, что я сам себя перехитрю, и потом, когда влюбленность придет, я ее не распознаю, они беспочвенны. Почему? Потому что влюбленность приходит с уровня внекармичного. То есть, еще раз, влюбленность проникает во все структуры. В Ананда Лахари есть стих, какой же он по счету, 4-й, по-моему. Значит, там сравнивали бога любви Каму, а это аналог Купидона. Вот, знаете, обычно его рисуют с этим, стреляет с луком. У них там тоже, но только у Камы цветочный лук и пять почему-то стрел. Пять стрел. Вот, и значит, его сравнивают с завоевателем, который весной мгновенно завоевывает весь мир. Как бы ты там ни закрывался от влюбленности, сознательно, бессознательно, или просто случайно какие-то образы себе не сделал. Но как только влюбленность истинная придет, для нее нет никаких преград. В конце концов, что же ваш этот образ? Это в известной мере работа с формой, работа с майей. Влюбленность вне формы, вне май. Поэтому она может проникнуть через любую форму, через любую майю. Поэтому не беспокойтесь, что вы ее, так сказать, вот такими упражнениями не распознаете. Еще как распознаете, если это будет действительно влюбленность. Друзья, все, у нас время закончилось. А, Владимир, что там? У него есть еще вопрос? Кто его про него забыл? Владимир?
Да.
Ну, вопрос. Да, вопрос.
Зачем чита? Функция мне не совсем понятна.
Зачем нужна чита?
Да, функциями.
Не, нет, Владимир, так, давайте, это не из этой оперы, давайте мы потом обсудим. Это не. Давайте про сегодняшнюю лекцию, так сказать. Значит, я прошу всех заочников.
Мне это важно.
Важно, но у нас, к сожалению, уже время уже нас поджимает тут. Друзья, я прошу, мы потом обсудим, Владимир, обязательно эту тему. Я прошу заочников, пожалуйста, активнее, готовьте вопросы, как-то себя проявляйте. Пусть это будет для вас адреналин. Вот, почему? Потому что в конце концов надо как-то быть ментально в облаке школы, поэтому на каждом занятии прошу активно участвовать. Так, друзья, все, мы завершаем сегодняшнюю...